С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На Северном Кавказе совершено новое покушение на высокопоставленного государственного чиновника. Британские спецслужбы предотвратили теракты, жертвами которых могли стать тысячи людей. Школа толерантности организована для детей в Псковской области. Эти и другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Итак, в ночь на четверг в Назране совершено покушение на прокурора Назрановского района Ингушетии Герихана Хазбиева. В результате взрыва погиб брат Хазбиева. Еще 13 человек получили ранения. Напомню, что это уже третье нападение на руководителей правоохранительных органов на Северном Кавказе за эту неделю, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сразу серия взрывов произошла в районе дома прокурора Герихана Хазбиева в Назране. Первый прогремел в час ночи. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Ингушетии Дзераса Бязрова.
Прокуратура Ингушетии возбуждено уголовное дело по 5 статьям, среди которых терроризм, убийство и покушение на жизнь сотрудников судебной системы. В ночь со среды на четверг у дома, где проживает Хазбиев, прогремели 2 взрыва. Причем второй взрыв произошел в тот момент, когда прокурор, его родственники и соседи вышли на улицу выяснить, что случилось. Уже не первый раз террористы применяют тактику эффекта второго взрыва, когда первый привлекает внимание, а второй действует на поражение. Сам Герихан Хазбиев не пострадал, но в результате взрыва погиб его младший брат и 7 родственников получили ранения. Всего от теракта пострадали 13 человек. 4 пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской больницы. Следствием уже установлено, что у дома прокурора Хазбиева была взорвана связка гранат, присоединенная к канистре с бензином. Пока рассматривается 2 версии случившегося. Это служебная деятельность или же месть остатков банды Шамиля Басаева за ликвидацию их главаря в селе Икажево Назрановского района. В прокуратуре республики также подчеркивают, что в адрес Хазбиева неоднократно поступали угрозы в связи с делами террористического характера, которые он, как представитель гособвинения, вел в последнее время. На данный момент в Ингушетии продолжается поиск преступников и введены план «Перехват» и план «Вулкан-5». Зараса Бятрова для «Радио Свобода», Ингушетия.
Покушение на Герихана Хазбиева – это уже третий террористический акт против руководителей правоохранительных органов на Северном Кавказе за эту неделю. Во вторник в Дагестане были совершены покушения на главу МВД Республики Адылгерия Магомед Тагирова и прокурора Буйнакского района Битара Битарова. В Буйнакске на пути следования автомобиля прокурора утром взорвался заминированный автомобиль. В результате ранений Битар Битаров скончался. Через час прогремел второй взрыв. Глава МВД направлялся в Буйнакск как раз на место предыдущего покушения. Преступники сначала взорвали, а затем обстреляли кортеж Магомеда Тагирова. Главу МВД спасла броня служебного автомобиля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Расследование убийства прокурора Буйнакска Битара Битарова и покушение на жизнь министра внутренних дел Дагестана Адильгерия Магомеда Тагирова перешло в фазу оперативной и агентурной работы. Поиск нападавших по горячим следам результатов не принес. В руки правоохранительных органов попали несколько пустых пулеметных лент, 0,5 телефонного провода, 2 буханки хлеба и пустая пивная банка. Все это было найдено при прочесывании склона горы, с которой был обстрелян кортеж министра. В этой операции были задействованы подразделения ОМОН, внутренних войск, бронетехника и вертолеты. Еще одним косвенным итогом поиска стал лесной пожар, возникший во вторник в районе Буйнакского перевала и потушенный только в среду. Выгорело около 60 гектаров леса. По версии лесничих, огонь возник из-за попадания в сухую траву тепловой ракетоловушки, отстрелянной с вертолета. Расследованием убийства и покушения занимается Главное управление Генеральной прокуратуры России в Южном федеральном округе. Не исключено, что оба дела объединят в одно. И в МВД Дагестана, и в Республиканской прокуратуре считают, что убийство прокурора Битарова было частью плана по ликвидации министра внутренних дел Адильгерия Магомеда Тагирова, способом заманить его в ловушку. Об этом рассказал президент Дагестана Муху Алиев. В среду он провел совещание с руководителями правоохранительных органов, посвященное событиям вторника. Следствие, я думаю, покажет, что при всем трагизме произошедшего оба преступления взаимосвязаны, и главной мишенью был министр внутренних дел. В основном именно против министра эта операция была подготовлена и направлена, а прокурор стал ее жертвой. «Я не прошу, а требую раскрыть это преступление», – заявил президент. Но пока никто не делал никаких официальных заявлений о заказчиках и исполнителях терактов. Нет даже дежурных ссылок на Вахабитское подполье. Тимур Салимов, «Радио Свобода», Дагестан.
По мнению политолога Алана Касаева, есть две причины, по которым можно объяснить такую активизацию действий террористов на Северном Кавказе.
Самое главное, на мой взгляд, с чем связана вот волна покушений на сотрудников правоохранительных органов в Северокавказском регионе, это два обстоятельства. Во-первых, серьезные удары, которые были федеральными силовыми структурами нанесены по руководству террористов в Чеченской республике, они, естественно, вызвали отток части террористов в соседние регионы. И не секрет, что целый ряд боевиков по происхождению там или из Дагестана, или из Ингушетии, некоторых других регионов Северного Кавказа, естественно, значит, почувствовав такое серьезное давление в Чечне, они перемещаются в другие регионы. Второе обстоятельство – это, видимо, то, что серьезные попытки были сделаны сейчас в том, что касается несиловых методов воздействия на участников вооруженной борьбы на Северном Кавказе. Это фактическая амнистия боевикам. То, что в сентябре Государственная Дума должна законодательно это все дело оформить, и, видимо, будет принято решение до конца года всем сдавшимся, пришедшим с повинной, эта амнистия будет гарантирована. И, судя по всему, судя по вот каким-то сигналам Северного Кавказа, изменились методы работы правоохранительных органов с теми, кто сдается в плен, попадая под амнистию. То есть в последнее время нет практически сообщений о пропажах людей, нет сообщений о каких-то насильственных методах воздействия на сдавшихся в плен. То есть, конечно, видимо, лидеры вооруженных подразделений боевиков, видимо, считают, что для них непростые времена настали.
Многие говорят, что как-то это связано с гибелью Басаева, вот эти теракты, вроде как это месть. Вот такую версию можно рассматривать?
Я думаю, что это просто попытка показать, что со смертью Басаева не все закончено, не все перспективы у террористов потеряны, и это вот попытки как бы ряда лидеров, находившихся в тени Басаева, показать мускулы собственные, продемонстрировать свои возможности, занять, что называется, освободившуюся вакансию.
Как вы считаете, какие-то прогнозы можно делать? Чего ждать от правоохранительных органов?
Я думаю, что сейчас вся тяжесть борьбы с открытыми проявлениями терроризма в Дагестане, в Ингушетии ложится на плечи местных правоохранительных органов, местных структур МВД и управления ФСБ на местах. Конечно, крайне серьезно встает вопрос о координации их между собой, крайне серьезно встает вопрос о координации силовиков северокавказских территорий с силовиками Чеченской республики, где есть большие проблемы, связанные с тем, что далеко не все в состоянии координироваться. Скажем, в Дагестане силовики крайне подозрительно относятся к силовым структурам Чеченской республики. Это не секрет.
Говорил политолог Алан Касаев. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании арестовано более 20 человек по обвинению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеда Султоновой. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от полутора до 5,5 лет. Один из обвиняемых оправдан. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат. 13 человек получили ранения. В райском городе Наджев при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек. Десятки людей ранены. По данным полиции, теракт осуществил смертник на рынке около шиитской святыни мечети имама Али. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет сегодня моя коллега, обозреватель Ирина Лагунина. Коротко о темах. Четверть века с персональным компьютером. К 80-летию Фиделя Кастро. Секрет советского мифа. Украинские правозащитники о переменах в милиции и американский изоляционизм, клеймо или явление. Итак, эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Повтор выпуска можно услышать в 2 часа ночи и в 10 утра. В пятницу время везде московское. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодняшний «Вашингтон-Пост» публикует статью бывшего посла Соединенных Штатов в ООН Ричарда Холбрука. Известный дипломат с тревогой пишет о том, что два полномасштабных кризиса в Ливане и в Ираке сливаются в одну чрезвычайную ситуацию, которая может повлечь цепную реакцию войн и конфликтов на территории от Каира до Бомбея. Этот хаос, считает автор публикации, выгоден только Ирану, движению Хезболлах, Аль-Каиде и лидеру иракских шиитов Муктаде Ас-Садру. Холбрук считает нынешнюю ситуацию величайшей угрозой мировой стабильности со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года. За 13 дней дипломатической деятельности Кеннеди тогда убедил Хрущева в необходимости убрать с Кубы советские ракеты. На Кеннеди сильно повлияла книга историка Барбары Тучман о том, как была развязана Первая мировая война. Книга заканчивается мыслью о том, что тогда, в августе 2014 года, страны попали в ловушку первых 30 дней сражений, из которой не было и нет выхода. Считая избежание такой ловушки высшим приоритетом американской политики, Холбрук отмечает практическое отсутствие свидетельства того, что президент Буш и его советники осознают близость к цепной реакции и располагают стратегией, выходящей за рамки тактических действий. Дипломат считает, что нынешняя американская политика привела к сближению врагов Соединенных Штатов. Он полагает, что за обузданием насилия Вашингтон должен принять стабильное и надежное решение, защищающее Израиль. Затем, считает он, надо завершить эпопею с катастрофическим присутствием США в Ираке, пока не наступил еще больший хаос. Все это требует последовательной дипломатии высокого уровня и использования рычагов влияния на умеренные арабские государства. Мы должны быть готовы к неожиданным проблемам, которые могут для нас стать испытанием. Они могут возникнуть в Турции, Пакистане, Египте, Сирии, Иордании и даже в Сомали, пишет в газете «Вашингтон-Пост» бывший посол США в ООН Ричард Холбрук. Андрей.
Алан, а что пишет американская пресса по поводу поражения Джо Либермана на первичных выборах в штате Коннектикут?
Бостонская Christian Science Monitor посвятила этому событию редакционную статью. Газета ссылается на результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного газетой «Вашингтон-Пост» и телеканалом ABC News, согласно которым никогда еще за последние 12 лет американцы так низко не оценивали выполнение американскими законодателями своих обязанностей. Число разочарованных избирателей выросло на 7% и достигло 45%. Частично этот рост может быть вызван неприятием того, как Конгресс и администрация Буша действовали и продолжают действовать в отношении Ирака, но отчасти и тем, что Конгресс передал часть своей представительной власти правительству. И поэтому, продолжает газета, избиратели все больше отвращает крайняя политическая поляризация и использование обеими партиями общенациональных проблем в своих узких интересах. В результате неспособности законодателей решать проблемы с энергетикой и иммиграцией вырисовывается образ слабофункционального Конгресса, запертого в тупике. Газета считает, что поражение Либермана – это сигнал необходимости политического сдвига в сторону институциональных реформ, которые были бы более долгосрочными, чем нынешние общенациональные дебаты по иракской войне или по президентству Джорджа Буша. Об этом пишет в редакционной статье газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию.
Андрей, газета «Washington Times» сегодня сообщает о том, что суд штата Нью-Джерси вчера приговорил к 25 годам тюрьмы президента и технического администратора, зарегистрированной в Белоруссии компании «RegPlay» за распространение детской порнографии в интернете. Молодые минчане Егор Золотарев и Александр Бойко должны также уплатить каждый по 25 тысяч долларов штрафа, и после выхода из тюрьмы 5 лет они будут находиться под наблюдением. Созданная ими фирма в сотрудничестве с еще одной компанией по работе с пластиковыми платежными карточками отмывала деньги, распространяя в интернете детскую порнографию. Эта фирма вовлекла в свою международную схему тысячи платных членов и около 50 порнографических сайтов. С кредитных карточек клиентов было собрано 3 миллиона долларов. Как пишет газета, и Золотарев, и Бойко полностью признали свою вину. Пишет об этом газета «Вашингтон Таймс». Андрей.
Спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 18 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. В Великобритании арестованы более 20 человек по обвинению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. По данным полиции и спецслужб, теракты планировалось осуществить во время авиарейсов из Великобритании в Соединенные Штаты. Многие авиакомпании отменили свои рейсы в Лондон, а наш корреспондент британской столицы Елена Воронцова вышла на улицы Лондона и спросила жителей города, стали ли они бояться летать в самолетах после сегодняшних событий.
Конечно, это довольно страшно, но в то же время очень радует то, что предупреждение приходит вовремя, и власти принимают меры. Действия принимаются немедленно, и это сильно обнадеживает. Что же до ограничений по ручной клади, то это больше огорчит женщин, чем мужчин. Дамам нужно множество вещей при себе, а мне достаточно подушки и книги.
Самия из Франции. Она летает в самолетах в среднем раз в 3 месяца. Последний раз я была в аэропорту в мае и летела в Грецию. Даже сейчас я не чувствую никакого страха перед полетами. В наше время невозможно избежать многих вещей. Конечно, в подобных угрозах ничего приятного нет. Но что мы можем поделать? Конечно, неудобно будет быть в самолете без багажа. Мне будет не хватать моей косметички. Но что поделать? Буду спать в самолете или разглядывать облака, разговаривать с попутчиком. Мы как раз планировали лететь в отпуск в Норвегию. Конечно, мы не станем менять планы из-за сегодняшних событий. Если удастся найти билеты, то полетим.
Я летаю редко, не чаще раза в год, но могу сказать, никогда не волнуюсь, когда сажусь в самолет. У меня много друзей работает в авиации, и я знаю, что там принимают все возможные меры, чтобы обнаружить опасность до того, как что-то случится. У них есть порядок действий в случае обнаружения угрозы, и все делается очень быстро. Так что мне лучше увидеть новость о том, что угроза обнаружена, чем новость, что что-то действительно произошло из-за недостатка расследования и не принятых вовремя мер. Думаю, в ближайшие дни будет нелегко. Я живу как раз возле аэропорта Хитроу и знаю, что будет множество пробок на дорогах и много раздраженных людей в транспорте. Но лучше быть сердитым и живым, чем не сердитым и мертвым.
Кирстин из Германии. Она летает на самолетах каждые 3 месяца. Обычно в Германию навестить родных и друзей. В месяцы вокруг годовщины терактов в Нью-Йорке я чувствую беспокойство. Но к этому привыкаешь. Невозможно всегда путешествовать в страхе. Но не стану отрицать, чувство угрозы всегда присутствует. Я только что говорила с подругой в Берлине, собиралась навестить ее. И как-то странно планировать путешествие в такой день. Но в конце концов я все-таки полечу. Перелеты между Англией и Америкой сейчас под наибольшей угрозой, а внутри Европы как-то меньше чувствуешь опасность. Кирстен живет в районе Кингс-Кросс, где год назад, 7 июля, был совершен один из терактов. В тот день она не смогла попасть в институт и еще неделю не пользовалась общественным транспортом. Я до сих пор пытаюсь по возможности избегать метро. Но Лондон – огромный город, нельзя передвигаться везде пешком или на автобусах. Так что ко всему привыкаешь. Абби летает 3-4 раза в год в отпуск, в основном внутри Европы. Я никогда не чувствовала никакого страха перед полетами. И сейчас не боюсь летать. Мне даже нравится летать в самолетах. В какой-то момент у меня было мимолетное чувство тревоги. Но только потому, что перед этим я смотрела серию документальных фильмов под названием «Черный ящик» о катастрофах в самолетах. Но я летаю совершенно спокойно. Если бы пришлось завтра лететь, то села бы в самолет без паники. Никогда не знаешь, где закончишь свои дни, и все в руках судьбы. После терактов прошлого года люди боялись какое-то время пользоваться транспортом, но это прошло за несколько дней. Такие вещи не остановят твою жизнь. Просто все положили эти тревоги на дальнюю полку в голове и двинулись дальше. Катарина планировала много путешествий на самолете до конца этого года, но теперь думает о том, чтобы пересмотреть свои планы. Когда слышишь такие вещи в новостях, меня это немножко напугало, но не слишком сильно. В конце концов, у вас столько же шансов попасть под машину, как оказаться в самолете с террористом. Никогда не знаешь, где именно тебе не повезет. Страх может быть от того, что когда садишься в самолет, уже никак не можешь контролировать, что с тобой произойдет. И остается только быть дисциплинированным, пройти все необходимые проверки. Вся надежда на работников спецслужб, которые, по крайней мере, сегодня делают все возможное, чтобы не произошло трагедии в самолетах.
С лондонцами сегодня беседовала корреспондент «Радио Свобода» британской столицы Елена Воронцова. Продолжим тему терроризма. О специфике тактики международных террористов мой коллега Андрей Шарый беседовал сегодня с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Ирина, эксперты отмечают, что, вероятнее всего, злоумышленники могли планировать использование какого-то принципиального нового способа или средства для совершения террористических актов. Значит ли это, что Аль-Каида придумала что-то новое для совершения терактов?
Аль-Каида тем и опасна и сложна, что она каждый раз придумывает что-то новое. Эти люди ищут где-то лазейку, смотрят где тот участок, которым они могут воспользоваться. Никто не мог предположить 11 сентября, что самолеты будут использованы в качестве оружия. Никто не мог предположить, что человек попытается пронести взрывчатку в ботинке. Потом это изменило систему безопасности в аэропортах. Мы теперь все снимаем обувь, когда проходим службу безопасности для посадки в самолет. В данном случае, кстати, похоже, что даже это не одна ячейка, а что все-таки это небольшая сеть, потому что 21 человек сейчас арестован в ячейке. Чаще всего все-таки меньше. Они 4 человека, как предписывает руководство Аль-Каиды. Это учебник Аль-Каиды. Это должно быть 4 человека, но это может быть и 3 человека, или, как в Мадриде мы видели, чуть больше, 7. Тем не менее, это действовала какая-то сеть. Вот не исключено, что в данном случае они сочли возможным, что использовать тоже слабину в системе безопасности самолетов, а именно, что можно проносить в самолеты? Жидкости. Конкретно речь идет о том, что на самолет пытались пронести какое-то жидкое химическое взрывчатое вещество. Таких веществ огромное количество. В руководстве Аль-Каиды, или скорее даже в энциклопедии террористической деятельности Аль-Каиды, один из 11 томов как раз посвящен химическим и биологическим соединениям и веществам. Эта энциклопедия была обнаружена в конце 2001 года, и она распространялась по миру не только в качестве книг, не только в виде книг, но и на CD-ромах.
Аль-Каида представляется в виде такого мрачного грозового облака мировой угрозы. Понятно ли, как на самом деле там вся эта механика существует? Кто принимает решение о том, что там-то и там-то будет совершен террористический акт? Или все это инициатива на местах? Или некий Усама бин Ладен или его заместитель принимает решение, что в Лондоне мы будем готовить такие-то террористические атаки?
Ну, как сейчас считают большинство экспертов, все-таки какая-то шапка Аль-Каиды, она фактически уничтожена. Есть какое-то духовное руководство со стороны Усама бин Ладена, но оперативного руководства фактически не существует. Но представьте себе вот эту сеть. Давайте будем говорить только о химическом и биологическом оружии. Уже установлено, что в Афганистане в течение ряда лет, начиная практически с 99 года, действовало 6 лабораторий. То есть это 6 лагерей, где готовились сотни людей. Готовились достаточно профессионально. Эти лаборатории пришли, 4 лаборатории пришли, оборудование из Арабских Эмиратов, 2 лаборатории из Украины в 99 году.
И эти люди, получив какую-то подготовку, потом стали эмигрантами, предположим, в Лондоне, Нью-Йорке или любом другом городе, и начали свою черную деятельность.
Именно так. Это сотни хорошо подготовленных людей.
О специфике тактики международных террористов мой коллега Андрей Шары беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Московское время 18:30. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Сегодня утром израильские войска вошли в город Марджеюн, встретив ожесточенное сопротивление боевиков Хизбаллах. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. Один из обвиняемых был оправдан. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат. 13 человек ранены. В иракском городе Наджаф при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек. Десятки получили ранения. По данным полиции, теракт осуществил смертник на рынке около шиитской святыни, мечети имама Али. По другим сообщениям, на рынке были взорваны 2 бомбы. Среди жертв много полицейских. Кубинские власти по-прежнему хранят молчание о состоянии здоровья Фиделя Кастро, ограничивая ограничиваясь общими заявлениями о том, что все обстоит благополучно. Кубе, по словам спикера кубинского парламента, угрожают Соединенные Штаты, поэтому власти ограничиваются только самой необходимой информацией. Власти Китая эвакуировали сотни тысяч жителей восточного побережья страны из-за тайфуна. Тайфун Саомай обрушился на провинции Фуцзянь и Чжэцзян. В окрестностях Сочи на горной дороге перевернулся джип с туристами из Москвы. Один человек погиб, 8 получили травмы. Единый государственный экзамен будет введен на всей территории России в 2009 году, на год позже запланированного срока. Законопроект одобрен на заседании правительства. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 августа 1997 года. К 80-летию гражданской войны в России. Корниловский мятеж. В июле 1917 года Временное правительство назначило генерала Лавра Корнилова верховным главнокомандующим воюющей российской армии. Через месяц Корнилов потребовал отставки правительства и передачи всей власти, военной и гражданской, ему. У микрофона историк Александр Ревякин.
Известно, что Лавр Георгиевич Корнилов, один из блестящих офицеров русской армии, герой, был в плену, совершил побег, вот, венчан наградами. И он после отставки генерала Брузилова с поста главнокомандующего российской армии был назначен на пост верховного главнокомандующего. И вот именно генерал Корнилов попытался сейчас осуществить то, что часто называется путчем или заговором. Генерал Корнилов вел переговоры с Керенским, главой правительства. Очевидно, у них были общие планы, лишь на какой-то стадии Керенский решил покинуть Корнилова. И таким образом Корнилов оказался заговорщиком против Временного правительства. Почему Корнилов все-таки решился на это выступление? Причина, которая лежит на поверхности, в нежелании солдат и значительной части офицеров продолжать войну, уход в отпуска, законные, казалось бы, без возвращения. И вот Корнилов и многие из русских генералов, старших офицеров, видели свою задачу в том, чтобы прежде всего восстановить в армии дисциплину, сделать армию вновь управляемой.
Продолжает историк Иван Савицкий.
Я думаю, что заменили Брусилова Корниловым, потому что стало ясно после провала июньского наступления, что не нужен никакой стратег, что нужен человек железной воли, который сожмет в кулак армию и вернет ей боеспособность. Но если поэтому назначили Корнилова, то он считал, что у него будет партнер, и этим партнером должен был быть Керенский. Но он этого не выполнил. Это был не мятеж, а это было восстановление прав первоначального договора. Но Керенский и Корнилов не могли договориться. Корнилов — это был солдат, боюсь, что не очень умный, но очень волевой, очень последовательный. А Керенский прославился своей тактикой «тащи, не пущай». Он все время колебался, и он в последнюю минуту испугался. И я думаю, что не Корнилов поднял мятеж против Керенского, а Керенский действительно, вероятно, предал Корнилова, во всяком случае, так, как Корнилов его понимал. Я думаю, что они просто не понимали друг друга.
Корниловский мятеж был подавлен Временным правительством. Генерал Корнилов арестован. Позднее он стал одним из командующих добровольческой Белой армии. Радио «Свобода». 10 августа 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Сейчас в нашей программе «Панорама высоких технологий». У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно исследованию швейцарских психологов, 50 тысяч швейцарцев страдают болезненной привязанностью к интернету. Это около 3% всех интернет-пользователей в Швейцарии. О работе швейцарских психологов рассказывает Владимир Губайловский.
Психолог Франц Эйденбенц считает, что основным симптомом интернет-зависимости является отказ человека от активности вне сети. Такой человек испытывает состояние, похожее на наркотическую ломку, если его лишить интернета. Швейцарские психологи открыли сайт, на котором предлагают всем желающим пройти тестирование на интернет-зависимость. Психологи, вероятно, не почувствовали иронии, заключенной в этой ситуации. Самым удобным способом борьбы с интернет-зависимостью оказался интернет.
Новости коротко. Компания Sprint Nextel заявила, что она начинает строительство в Соединенных Штатах высокоскоростной сети беспроводного доступа на базе технологии WiMAX. Первую очередь сети компания планирует ввести в эксплуатацию в конце 2007 года. Сеть WiMAX должна обеспечить скорость доступа, сравнимую с модемами кабельного телевидения. Компания Sprint намерена потратить на развертывание сети WiMAX миллиард долларов уже в 2007 году и не менее полутора миллиардов в 2008. Сеть покроет 85 крупнейших городов США. Компания Sony выпустила портативный интернет-коммуникатор под названием Майло. К интернету Майло подключается по беспроводной сети Wi-Fi. Программное обеспечение включает обмен мгновенными сообщениями и интернет-телефонию Skype. Для набора текстов служит выдвижная клавиатура со стандартной раскладкой. Информация выводится на жидкокристаллический дисплей с диагональю 6 см. Майло может воспроизводить музыку и видео. Стоимость интернет-коммуникатора составляет $350. Согласно отчету компании Current Analysis, во втором квартале 2006 года средняя цена на ноутбуки в Соединенных Штатах снизилась на 18%. Это связано в первую очередь со снижением компаниями Intel и AMD цен на центральные процессоры. Если во втором квартале прошлого года средняя цена ноутбука составляла $1140, то сегодня она опустилась до 940.
Панораму высоких технологий подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Псковской области этим летом был организован лагерь для подростков под названием «Летняя школа толерантности и прав человека». В течение месяца дети изучали права человека, говорили о дискриминации, расизме, об отношении к национальным меньшинствам. С подробностями наш корреспондент во Пскове Анна Липина.
Подобная тематическая школа уже третья по счету и прошла в деревне Отрадная Новосокольнического района. Нынче в школе толерантности учились 38 детей из Белоруссии, Санкт-Петербурга, а также местных. Дело в том, что именно в этом районе Псковской области проживает несколько семей беженцев из Руанды. Африканские дети учатся в сельской школе с русскими детьми. Летняя школа толерантности организована благотворительным обществом помощи вынужденным переселенцам и Чумбе из Санкт-Петербурга, говорит руководитель общества Валенс Манирогена.
Мы, будучи разными по цвету кожи, по происхождению, даже кто-то из богатых семей, кто-то из не очень хорошо обеспеченных, все равно это не есть причиной, чтобы друг с другом не дружить и не понимать друг друга. То есть различия, наоборот, они должны обогащать людей.
Валенс Манирогена уже 10 лет живет в России. Он жил в Санкт-Петербурге и знает, что такое националисты. Такая школа нужна всем, считает Валенс. Надо учить детей уважать друг друга, и тогда понятие толерантность укрепится в обществе. На стенах класса развешаны плакаты «Агрессия – это плохо, терпимость – хорошо». Учащийся школы русский африканец Питер понимает, как надо жить в многонациональном обществе.
Насилием ничего не добьешься. И надо всегда идти на компромисс, начать договариваться.
В школе ребята изучали не только теорию. Личное общение, знакомство с обычаями и традициями других народов, судя по опыту прошлого года, дают очень много. А еще помогают понять друг друга и дружить песни. Африканские и белорусские ребята с удовольствием поют русские песни. По официальным данным, в Псковской области национальный вопрос практически отсутствует. Правозащитники считают, что проблема межнациональных отношений есть, только заниматься ею надо всерьез. Подобная детская школа толерантности – один из способов ее решения, говорит Венедикт Достовалов.
Это вещь, безусловно, полезная. И необходимость такого рода работы с детьми, она сохранится еще на длительное время. Потому что одно дело, когда вот как бы неприятие чужого верования, чужих мнений, чужой нации исходит сверху, другое дело, когда это сидит внутри человека.
Псковский школьник с африканскими корнями Фрэнсис Уивизея 3 года назад стал одним из лучших правозащитников среди российских школьников. Он победил в конкурсе для старшеклассников «Права человека в современном мире», который проводился под эгидой ООН. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 18:41. Информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Некоторая стабилизация ситуации в Чечне проходит на фоне новых убийств и нападений в соседних северокавказских республиках. Позавчера было совершено покушение на министра внутренних дел Дагестана, и в тот же день убит прокурор Буйнакска. Сегодня в Ингушетии совершено покушение на прокурора Назранского района. Некоторые эксперты говорят о том, что исламисты перенесли центр тяжести своих операций в соседние с Чечней республики. Это мнение разделяет и Андрей Громов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт», чья статья появилась на интернет-сайте Global.rus. Статья называется «После Басаева».
Чечня перестала быть абсолютным центром сопротивления. Война теперь должна была распространиться на весь Северный Кавказ. Тем более, что к тому времени уже создана весьма обширная сеть ваххабистских джематов во всех северокавказских республиках. Изменилась и тактика борьбы. Теракты уже не против мирного населения, а исключительно против представителей власти. Причем не столько федеральной, сколько местной. С расчетом сыграть на недовольстве жителей местной властью и привлечь на свою сторону всех обиженных этой властью, в том числе и весьма влиятельных представителей разнообразных кланов.
По мнению Андрея Громова, эпоха того, что российские власти и средства массовой информации называли чеченским терроризмом, закончилась. Но сам террор не покинул Северный Кавказ.
После смерти Басаева закончилась эпоха чеченского терроризма. Но это не значит, что закончился сам терроризм. Оставшиеся чеченские боевики в значительной своей части либо сдадут оружие, или точнее перейдут в подразделение Кадырова, либо окончательно станут воинами джихада, причем, скорее всего, не здесь, в России, а в Ираке или в другом регионе, куда их пошлет Аль-Каида.
Однако, как считает Андрей Громов, эта судьба уготована далеко не всем местным боевикам-исламистам. По его мнению, особый интерес представляют сейчас те из них, которые не являются выходцами из Чечни.
Ключевой же вопрос для безопасности региона – что будет происходить с другими группами, которые теперь окончательно высвободились из-под чеченского влияния?
Андрей Громов, автор статьи «После Басаева», объясняет, какие именно другие группы он имеет в виду и какие сценарии дальнейшего развития событий возможны на Северном Кавказе.
В первую очередь надо сказать о том, что основные 3 сценария, которые я писал в статье, это сценарий уходящей натуры, это чеченские боевики, которые задавали тон по все прошедшие годы. Второе, это местные джемааты, которые решают свои локальные, в общем, проблемы, при этом связаны религиозно и отчасти организационно, только отчасти организационно с мировым джихадом и мировым террористическим движением, ну, Аль-Каидой в первую очередь. И третье, это отдельные группы лиц, которые прошли обучение в медресе, которые живут в городах и которые, в общем, действительно настроены именно только на один джихад. Перспективы очень простые. У этих молодых людей достаточно мало, но на них будет делать ставку Аль-Каида, и Аль-Каида остается главной силой, которая может вести дальнейшую борьбу на Северном Кавказе. Сейчас они этой борьбой заниматься не будут, у них другие дела, но в перспективе они, конечно, будут делать ставку на этих людей и на джихад ради джихада.
Андрей Громов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании арестовано более 20 человек по обвинению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал 7 подсудимых виновными лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назравновского района Гирихана Хазбиева погиб его брат, 13 человек получили ранения. В иракском городе Наджев при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Теракт осуществил смертник на рынке около шиитской святыни мечети имама. По другим данным, на рынке были взорваны 2 бомбы, среди жертв много иракских полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями экономики вас познакомит Михаил Соленков.
Правительство России одобрило сегодня план создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность еще не представляется очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49%, от 600 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Представляя свой доклад на заседании правительства, министр экономического развития и торговли Герман Греф подчеркнул:
ни одной стране в мире не удалось развить сектор высоких технологий без создания очень продвинутой, современной, высококапитализированной системы венчурного инвестирования. Эта система прошла апробацию в целом ряде стран, как Америки, так очень успешно она себя зарекомендовала в Израиле, так в некоторых странах Азии. Она достаточно сложна с точки зрения ее построения, но она наиболее эффективна с точки зрения эффективности направления этих инвестиций и контроля за этими инвестициями, которые являются результатом ее деятельности.
Исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконин считает, что создание российской венчурной компании – революционный шаг со стороны правительства в развитии бизнеса. Однако одной из проблем первых лет работы компании может стать отсутствие хороших инновационных проектов.
Национальная венчурная индустрия, российская, наконец-то подняла голову, скажем так. Потому что до этого фонды прямых инвестиций у нас работали в течение 10 лет примерно, созданные под эгидой Европейского банка реконструкции и развития, западные фонды, американские. А российских таких серьезных шагов не было. Сейчас серьезный шаг, сделанный правительством по развитию системы венчурного инвестирования в России. Хотя у нас есть одно опасение. По нашим оценкам, за 2-3 года около $1 миллиарда в России появится, как российских денег, так и зарубежных. А начнется проблема с хорошими инновационными проектами. Инновационных разработок много, а вот не все они оформлены в проекты, которые возможно показывать инвестору. Почему правительство пошло на этот беспрецедентный революционный шаг? Потому что разработок российских много, но они не могут найти себе источник для поддержки, для финансирования. И поэтому очень много перспективных разработок, которые могли бы стать потом серьезными корпорациями в будущем, они не могут найти сейчас себе денег. Но это труд, который займет там 5 лет как минимум.
Считает Альбина Никконин. Объем золотовалютных резервов России за первую неделю августа увеличился на 0,5% и составил почти $267 миллиардов. Большими резервами обладают сегодня в мире только 2 страны – Китай и Япония, опережающие Россию по этому показателю примерно в 3 раза. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 августа генеральных лицензий у 2 московских коммерческих банков – «Фанон» и «Банка инвестиций и кредитования» за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов. Правительство России одобрило в четверг проект концепции государственной поддержки образовательного кредитования. Эксперимент по предоставлению такой поддержки будет проведен в течение 2007-2010 годов. Предполагается предоставлять 3 вида кредитов. Основной для получения высшего образования до 140 тысяч рублей в год, дополнительный на дополнительное образование около 70 тысяч рублей, а также сопутствующий на проживание и другие нужды примерно 50 тысяч. Точная сумма будет определяться по отношению к конкретному региону. Кредиты будут погашаться в течение 10 лет после окончания обучения. Студенты смогут вернуть кредит и за счет государства, отработав не менее 3 лет по специальности на госпредприятиях. Процентная ставка будет будет определяться на конкурсе банков-кредиторов. Как полагают в министерстве, в настоящее время приемлемой является ставка по кредиту в размере 12%. В эксперименте будут участвовать федеральные вузы. Министр образования и науки Андрей Фурсенко пообещал, что программа кредитования не приведет в будущем к сокращению бюджетных мест в вузах.
Все люди, которые действительно могут сдать экзамены, они будут поступать на бюджетные места. Но одновременно те люди, которые по каким-то причинам на бюджетные места в рамках вот бюджетных квот не поступили и могут поступить на места платные, должны иметь возможность, даже если у них нет достаточного финансового ресурса, за счет образовательного кредитования и будущих своих доходов получить это образование.
Инвестиционный банк UBS провел очередное международное исследование под названием «Цены и зарплаты», в ходе которого более чем по 30 показателям сравнивались уровень и условия жизни в 71 мегаполисе мира. Самыми дорогими городами признаны Осло, Лондон, Копенгаген, Цюрих и Токио. Наиболее высокие зарплаты, налоги и цены, выяснили эксперты UBS, в крупных городах США, Северной Европы и Японии. Москва по уровню цен занимает 41 место. Дешевле всего жить в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. В ходе исследования использовался и такой расчетный показатель, как индекс Бигмака. Сколько времени тратят жители различных мегаполисов, чтобы заработать на один большой гамбургер? В среднем по миру 35 минут. В крупных городах США 13 минут, в Лондоне 16. Средний москвич, по расчетам UBS, зарабатывает на один Бигмак за 25 минут. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На завтра 26,67. Курс евро на сегодня 34,30. На завтра 34,38. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Михаил Соленков. И завершит третий заключительный информационный час программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. В центре Дюссельдорфа состоялась арт-акция известного американского фотохудожника Спенсера Тьюника. В ней участвовали почти 850 совершенно обнаженных мужчин и женщин. Из Дюссельдорфа передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Известность американскому фотохудожнику Спенсеру Тьюнику пришла после того, как в 1992 году он начал на улицах Нью-Йорка фотографировать голых людей. С тех пор массовые инсталляции с участием обнаженных человеческих тел Тьюник проводил в самых разных уголках планеты. В Мельбурне, Сан-Пауло, Лондоне, Барселоне, Брюгге, Лионе, Сан-Себастьяне. И вот настала очередь Германии. В 4 часа утра неподалеку от набережной Рейна в сквере Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» 840 добровольцев участвуют в очередной фотосессии Спенсера Тьюника. Мужчины и женщины, старики и дети, толстые и худые. Подобно скульптору, Тьюник лепит из массы обнаженных тел разнообразные фигуры, а затем их фотографирует. Сам сквер оцеплен охраной, вход только для участников шоу и представителей средств массовой информации. В перерыве между отдельными актами этого впечатляющего представления я беседую с некоторыми из позирующих. Говорит Кристина Френзель, лет 35-40.
Я спонтанно приняла решение участвовать в этой акции. Ее идея, на мой взгляд, заключается в том, чтобы показать природную естественность человеческого тела. Вчера у меня был превосходный вечер здесь неподалеку, в старом городе. Я случайно прочитала об этом представлении в газете и решила не идти домой, а сегодня рано утром принять участие в шоу. Я еще не знаю, как отреагирует мой друг на это, но я думаю, что его реакция будет правильной. Сначала я чувствовала себя несколько неуютно, однако затем, когда поняла, что здесь все голые, то сочла пережитый мной опыт очень красивым.
А вот мнение пожилой загорелой супружеской пары Уве Фарни и Габриэла Клемчак. Мы уже давно слышали об этой акции, мы как-то даже и не думали о том, какая идея стоит за всем этим. Мы просто знали, что здесь будет демонстрация голых тел, и специально сюда приехали. Мы много читали об этом художники в журналах. По окончанию фотосессии я побеседовал с одним из организаторов инсталляции, пресс-секретарем Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» Мариной Шустер.
Наш менеджер уже много лет поддерживает контакт с американским художником Спенсером Тьюником. Кроме того, в этом году в Дюссельдорфе проходит фестиваль искусств в Квадринале. Главная тема фестиваля – человеческое тело. И трудно найти художника, который бы так много работал с человеческими телами, как Спенсер Тьюник. Тьюник снимает обнаженных людей на фото и видеопленку. Его инсталляции хорошо известны в мире. Интересная особенность нынешней акции в Дюссельдорфе заключается в том, что впервые проект представлен не в плоском двухмерном, как ранее, а в трехмерном пространстве.
Почему выставка была проведена ранним утром?
Спенсер Тьюник не делает представлений для широкой публики. Широкая публика приглашается позже на фотовыставки. Тьюник не любит зрителей, потому что во время акции хочет сконцентрироваться и работать спокойно с участниками шоу.
Что нужно было сделать для того, чтобы принять участие в шоу в качестве позирующего?
Нужно было зарегистрироваться по интернету на специальной веб-странице, посвященной инсталляции голых тел в Дюссельдорфе. За неделю до начала представления будущие его участники получили от Спенсера Тьюника некоторые инструкции. Участие в инсталляции было добровольным и бесплатным. Денег никто за это не получил, а только фотографию на память.
В конце сентября в Музее изобразительного искусства «Кунстпаласт» на выставке Спенсера Тьюника будут представлены фотографии 840 обнаженных жителей Дюссельдорфа, запечатленных американским фотохудожником ранним августовским утром. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Репортаж Александра Хавронина, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Конечно, главная тема сегодня – это ситуация в Лондоне после того, как британские спецслужбы сообщили о раскрытии крупнейшего террористического заговора. Кто и как собирался взорвать 10 самолетов? Чрезвычайные меры безопасности и хаос в лондонских аэропортах, что можно и что нельзя проносить на борт самолетов, специальные службы и международные террористы, кто кого. Это первая часть программы. Во второй поговорим на другие темы, о ситуации на Северном Кавказе после серии покушений на высокопоставленных чиновников в Ингушетии и Дагестане, о том, как Верховный суд России подтвердил приговор убийцам таджикской девочки и о последствиях смерти лидера таджикской оппозиции Абдулла Нурии. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей передачи программа «Время гостей», в которую сегодня приглашен академик Российской академии наук, бывший посол России во Франции Юрий Рыжов, ведущий программы Михаил Соколов, будет обсуждать вместе с Юрием Рыжовым дела так называемых ученых-шпионов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.